Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем». С вами Александр Донских. И сегодня у нас в гостях Максим Леонидов.
Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер, Максим. Очень рад тебя видеть. Спасибо, что уделил время. И поскольку наша передача посвящена, значит, нашей вот родной песне 20 века, ну, начиная вот от начала века и заканчивая его, собственно, концом, вот, поэтому, конечно, большинство наших слушателей, любителей музыки, знают тебя в первую очередь как одного из легендарного бит-квартета «Секрет». Об этом мы тоже поговорим. Но мне прежде всего хотелось бы задать тебе вопрос относительно вот нашей песни. Я всегда рассказываю в наших передачах о том, что, собственно, песня состоит как бы, ну, вот из треугольник такой: поэт, композитор и исполнитель. Вот пройдемся по всем граням этого, так сказать, этого треугольника. Из композиторов. Кто из композиторов-песенников наших вот оказал на тебя наибольший?
Ты имеешь в виду именно советских, да?
Ну, советских, русских тоже, как бы, дореволюционных.
Про дореволюционных мне трудно сказать, потому что там были романсы в основном, но я бы все-таки остановился на малой форме Петра Ильича Чайковского, скорее на его фортепианной малой форме, но, тем не менее, она, конечно, влияние на меня оказала, потому что мелодизм и форма, ну, это не может не оказывать влияния, это просто замечательно. Рахманинов в некотором роде тоже вокальные вещи, типа «Весна идет», «Вишневые воды», да, называется, да, да, это произведение. Из композиторов советских, то, что называется советских песенников.
Слово ужасное.
Да, но они, на самом деле, очень многие из них были замечательные. Просто могу перечислить: и Баснер, и Богословский, и Френкель, и Пахмутова, и Соловьев-Седой, и еще несколько имен, которые я не назвал, но назвал бы. Так что это такой был целый жанр советской песни, причем отдельный поджанр, подкаст – это советская военная песня, песня времен Великой Отечественной войны, которые совершенно есть гениальные среди них. Например, «Землянка» или «Темная ночь». Многие можно песни назвать.
Согласен с тобой. Они, кстати, звучат периодически.
Вот, да, да,
многие,
да,
из них зазвучали в нашей
передаче. Ну, и из послевоенных композиторов я бы, наверное, отметил Пахмутову прежде всего. И Антонова, и Юрия.
Зацепин, Тухманов.
Да, безусловно, Зацепин. Безусловно, Тухманов. И третий — Гладков.
Вот как. Ну, да, 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 такой более детский там, да? Как,
ну, считаете, не только, но он чудесный, да, Гладков. Вот.
По поводу поэзии песенной. Ведь, ну, для нас, как для профессионалов, не секрет, что жанр песни предъявляет определенные требования. Допустим, вот в своем альбоме «По волне моей памяти» Тухманов пытался такую, так сказать, более высокую, скажем так, большую поэзию. Вот. Ну, и по музыке это не столько песни, сколько арт-рок, так, более сложный, в большой форме. Как-то ты же сам вот тоже пишешь стихи для песен.
Да.
Вот. Как вот тебе кажется, кто из поэтов наших вот в песенном жанре отразился? Вот Рождественский, например, много писал.
Есть хорошие. Есть у Евтушенко и у Вознесенского хорошие песенные стихи. У Добронравова есть очень хорошие тексты. Но позже я бы, конечно, это и Макаревич, и Гребенщиков. Главные, мне кажется, два поэта 20-го.
А Майк?
Рок-поэта 20 века. Майк, безусловно, среди них тоже. Но вот это то, что как бы сразу мне приходит в голову.
Ну, я рад, что наши вот мнения с тобой совпадают.
Да. Есть еще Высоцкий и Акуджава, но это отдельный жанр. Это даже не то, чтобы песня.
Согласен. Это... Согласен с тобой. Но по поводу вот Высоцкого еще мы там пару слов чуть попозже. И, наконец-то, вот как это основание треугольника – исполнители. Кто вот из наших отечественных исполнителей лично, скажем, на тебя повлиял? Да, как бы, ну, был твоим наставником таким?
Ну, наставником не было никого, но, во всяком случае, влияние оказали очень многие.
Ну, да, вот
как
это...
ни странно, начиная от Вертинского и Шульженко, и заканчивая той же «Машиной времени» и «Аквариумом», и зоопарком многие оказывали влияние.
Ну, согласись.
Странно, вот советские певцы в меньшей степени. Ага. Там, мне кажется, не было особо интереса. Ну, был, конечно, Магомаев, но это отдельный жанр большой эстрады советской. Это то, что в меньшей степени на меня повлияло, хотя я, безусловно, не могу не отметить то, что это было замечательно.
Ну, и вот вообще говоря, скажем, о песне. Сейчас, ну, среди, так сказать, обывателей там тоже бытует такое мнение, что вот, ой, там все наше надергано из Запада, все это как бы, так сказать, наворовано, наперевано. Я с этим категорически не согласен, потому что я считаю, это абсолютно самобытное такое явление. Что вот ты по этому поводу?
Ну, бывает по-разному. Есть, конечно, примеры, когда то, что плохо лежит, можно и подобрать. Но во многом и главным образом, мне кажется, что если говорить о так называемом русском роке или советской, как бы, песне советских композиторов, то, что называется. Ну, я даже не знаю, как это определенный жанр такой. То это очень самобытная история. Хотя, конечно, если покопаться, то и у Сокольщи Дунаевского много взаимствований. Ой, и у кого их только нет.
Знаешь, да, это там, вот, кстати, вот о Вертинском и Высоцком. Не слишком мы стары, не слишком устали. Да. Парня в горы тяни, рискни.
Конечно.
Не бросай одного его.
Ну, не говоря уже о Матвиенко, который пишет для Любе, просто это одна большая советская песня. Там строчка оттуда, строчка отсюда.
Эту песню я угадаю с трех нот. Да. Но, тем не менее, насколько мне известно, в наших передачах звучали вот так называемые вот эти вот советские эстрадные песни в твоем исполнении. То есть ты берешь их в свой репертуар.
У меня есть два альбома. Один из них называется «Давай закурим». И это именно песни военных лет или песни, посвященные войне, которые записаны просто вот практически минимальными средствами, потому что мне хотелось донести их суть. Не себя показывать и не аранжировку, а показать песню. Для этого достаточно одной гитары и немножко-то еще колобушечек каких-то хлопочков.
Да, ну то есть вот как в жизни в реальности.
Да, да, да. И второй альбом называется «Папины песни». Это песни 40-х, 50-х годов, сделанные в софт-джаз.
Ну, после небольшого перерыва мы продолжим разговор с нашим гостем Максимом Леонидовым.
Ровно в полночь, а точнее в ноль минут и ноль часов, запирают свои двери на тяжелый засов все рестораны и кафе, и только люди в галифе встают у входа и запускают злых собак в универмаг, гостиный двор, чтоб видел каждый хулиган, каждый жулик и вор, чтоб даже если он хитер, он чего доброго не спер. Добро народа. Официанты из Садко спокойно едут домой, и в багажниках трясутся рюкзаки со жратвой. Они не курят натощак, и за спиной у них филфак, а может Гиннес. И у метро о чем-то спорят герои кабаков, их давно пора разнять, да только нету дураков. Бойцы милиции молчат, и только барышни кричат: остановитесь. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время. Блестит нездешними огнями очень модный отель. Он неприступен, словно крепость, словно цитадель, поскольку охраняют вход, как засекреченный завод, и даже строже стоят полковники в отставке у стеклянных дверей. Пора бы фотоэлементом заменить этих парней. Чтоб было так, заходит враг и электрический кулак ему по роже. Зато Алиса и Лариса внутри уже давно и скоро. Жора или Криса, что в общем все равно, возьмут тихонько за капут, посадят в тачку и свезут домой к Марине. Им тоже хочется иметь последние моды шелка. Выходит, нужно нужно все успеть, покуда грудь высока. И значит, принцип этих дам, все флаги в гости будут к нам, вполне невинен. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут.
Временем.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Проверено временем.
Итак, у нас в гостях Максим Леонидов.
Здравствуйте.
Ну, вернемся к твоему творчеству. То есть ты во всех трех ипостасях выступаешь. И как автор стихов, как автор музыки и как исполнитель. Расскажи вот о том, как начиналась вот эта вся история. Когда ты начал писать, когда ты начал сочинять. И кто был твоей первой аудиторией, твоими первыми? Значит,
ну, если говорить серьезно об неком осознанном сочинительстве, то я начал писать уже будучи молодым человеком, студентом театрального института и одним из участников бит-квартета «Секрет». Когда ушел наш штатный стихописец Дима Рубин, ушел из группы, мы столкнулись с тем, что надо что-то писать самим. А это дело тренинга. Если ты начинаешь писать, то постепенно ты втягиваешься, и у тебя что-то начинает получаться. Поэтому мы с Колей Фоменко уже стали писать сами. Такие песни, как «Арина балерина», «Последний час декабря», «Ленинградское время», «0 часов 0 минут». Имени Нугерсина – это Рубин.
Рубин, да?
Да. А вот «Ленинградское время», «Беспечный ездок», «Блюз бродящих собак», «Твой папа был прав». Очень многие вот эти песни. То есть, ну, все эти песни, которые я перечислил, были написаны либо нами по отдельности, либо дуэтом. Так что вот в этот момент.
С тех пор, да. Скажи, пожалуйста, вот недавно сравнительно я был на примере твоего мюзикла «Девчонка на миллион», да?
Да.
Который ты сам написал всю музыку.
Да.
А поэтическое либретто?
Его написал мой товарищ, к сожалению, уже ушедший из жизни, артист Саша Шаврин, московский, с которым мы написали несколько мюзиклов. Среди них и вот «Девчонка на миллион», и «Растратчики» по повести Катаева, который шел в Московском театре мюзикла. «Мама кот» по книжке Луиса Сепульведы, которая идет в театре эстрады имени Райкина и в театре Маяковского в Москве. И «Странствие Нильса» в театре Ленсовета. У нас много совместных работ.
У тебя уже большой такой, я смотрю,
список
да. произведений в крупной форме. Да. Ну, я так полагаю, что ты не намерен останавливаться?
Нет, вот сейчас ведем мы с продюсером переговоры с инвесторами о том, чтобы сделать очередной спектакль.
Замечательно. Ну, говоря, скажем, об музыкальном театре вообще, как ты полагаешь, вот ведь по сути дела жанр, ну, достаточно востребованный. И, опять-таки, вот это в советское время, там, да, обилие вот оперетты. Ну, вот, собственно, оперетта, как бы такой вот музыкальный жанр. Там и у Петрова, даже Шостакович и тот там написал там оперетту. Не мог пройти мимо этого жанра. Как ты полагаешь, в чем причина вот упадка этого жанра? Ну, такого не упадка, а, так сказать, обмеления, скажем, некоторого.
Мне кажется, что причина в том, что обмеление вообще идет... ну, везде. В театры вообще стал народ гораздо ходить хуже. Это во-первых. Во-вторых, я замечаю, что очень многое у нас зависит от общественного мнения, правильно или неправильно сформированного. Потому что иногда совершеннейший бред абсолютный принимается на ура и заполняются полные залы. Люди ведь, как правило, Саша, 95%, а то и больше, ничего не понимают.
Мы все время забываем об этом.
Они ничего не понимают. Они повторяют чужие слова. Вот где они услышали что-то, кому-то они поверили, где-то они прочли, вот так они и будут говорить. Поэтому... Мы художники, делаем все это для себя. Ну, и для людей, безусловно, тоже. Они, понимаешь, самое обидное, что человек, который рукоплещет тебе в зале со слезами на глазах, это абсолютно не значит, что он выйдет и скажет, что этот спектакль хороший. Потому что ему пока об этом никто ничего не сказал. А он себе не доверяет. Он думает, может, я такой дурачок, мне понравилось, я что-то плакал, смеялся. А на самом-то деле нельзя об этом говорить, потому что, может, это стыдно. Мне надо сначала прочесть, хороший спектакль или плохой, а потом я скажу. Я сталкиваюсь с этим очень часто. И наоборот. Я вижу, как человек на спектакле скучал, зевал, не знал, куда себя деть. И я выхожу после спектакля и говорю, ну как? Он говорит, ну это вообще очень интересно. Я говорю, а что именно? Он говорит, ну, это же такой драматург. Я говорю, да, драматург хороший. Он говорит, а еще артисты. Я говорю, артисты чудесные эти. Я ничего против артистов тебе сказать не могу. Он говорит, ну, и режиссер. Я говорю, режиссер гений. А в общем, спектакль-то тебе как? Он говорит, ну, это нельзя так вот. Так вот. И начинается такой какой-то юлеж. А спектакль-то говно. Ну, говно. Ну, и режиссер хороший, и артисты, и театр богатый. А спектакль плохой. А человек не может это сказать. Ну, потому что он не может пойти против, я не знаю, там, условного Льва Толстого. И ему не объяснить, что ты не идешь против Льва Толстого. Лев Толстов хороший писатель. Ну, да, но спектакль не получился. Ну, не получился. Ну, скучно. Я же видел, как ты зевал. Ну, что?
Слушай, ну, может быть, это вот все-таки какое-то вот тяжелое наследие вот этого коллективного, да, сознания того, что, так сказать, долгое время мы, собственно, вот наша молодость пришлась на то время, когда воспитывалось вот это понимание, что единица ничего не значит.
Да, да, я думаю, что это очень во многом зависит от свободы личности в целом. И у нас, конечно, она далеко не свободна, эта самая личность.
Да, и парадоксальным образом, что вот это, как бы, так сказать, отмена этой несвободы, условная такая, да, она привела к тому, что маятник просто качнулся в другую сторону. И свобода стала как неким таким произволом самовыражения.
Ну, вот я не знаю, как сейчас, я не могу сказать за всех детей России, но я смотрю на своих детей, хотя, может быть, мои дети не показатель, но они очень легко и смело рассуждают и не боятся признаться в том, что им что-то непонятно или не понравилось, или им скучно то, про что я говорю, что это гениально. Говорит, ну, пап, ну, я еще, ну, подожди, ну, когда-нибудь дорасту, пока мне это скучно, ничего не понимаю, что там гениального.
Ну, может быть, действительно остается надеяться, что вырастет новое поколение, которое, так сказать, будет лучше, чем мы, и пойдет дальше, чем мы. После небольшого перерыва мы продолжим нашу встречу с нашим замечательным гостем.
Привет, сегодня дождь. Скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет. Тебе к метро, скажи на милость, а ты совсем не изменилась, нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго? Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус «Привет!». привет, дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет. Привет, а дождь все не проходит, а я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет, 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 привет.
Проверено временем. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Проверено временем.
Итак, добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Передача «Проверено временем». С вами Александр Донских и наш гость Максим Леонидов.
Здравствуйте еще раз.
Максим, я сознательно не уделяю много времени, так сказать, той части твоей вот деятельности артистической, которая связана с секретом, поскольку открою нашим радиослушателям тайну. В апреле месяце в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» будет еще одна передача с Максимом, которая целиком будет посвящена вот секретовскому периоду его творчества. А меня вот именно в контексте темы нашей передачи гораздо больше интересует вот творческая история песни 20 века. И, Максим, вот хотел тебя спросить вот о чем. Про поводу фильма «Высоцкий». Вот. По поводу отношения, там, сказать, к творчеству, именно к песенному творчеству Владимира Высоцкого, тут он, конечно, всенародный любимец и так далее, но вот по поводу именно фильма, в котором ты снимался тоже. Я хотел бы, ну, во-первых, тебя расспросить, как вот ты к Высоцкому относишься, и вот как-то сформулировать, как, по-твоему, вот в чем месседж этого, как теперь принято говорить, в чем, так сказать, собственно, послание вот этого фильма.
Я к Высоцкому отношусь замечательно. Я считаю, что это один из двух гениев русской словесности, русского слова. Я считаю, что Высоцкий и Пушкин – это два человека, равных которым в обращении со словом русского языка вообще нет. Они абсолютно разные, безусловно, но то мастерство, легкость и изящество, с которым они вращают родным языком, не может не вызывать восхищения в обоих случаях. Кроме того, это, безусловно, великая личность и большой мученик. И этим он прекрасен и интересен будет еще многим поколениям. Это что касается моего отношения к Высоцкому. Угу. Что касается месседжа фильма «Владимир Высоцкий. Спасибо, что живой».
Ну, режиссер же обычно, да, как-то сказать, задает какую-то... Так,
ну, не всем. И режиссер не обязан с артистами об этом говорить. Mm-hmm. Потому что иногда можно артиста запутать. Он начнет играть месседж вместо того, чтобы роль играть. Mm-hmm. Вот. Я должен сказать, что я сначала отказывался от съемок в этом фильме. Упорно довольно-таки. Потому что не понимал, как можно сыграть Высоцкого и кто это может сделать. Но потом Анатолий Максимов меня заманил обманным путем в офис в Москве и показал мне тизер черно-белый, где Сергей Безруков в гриме, в полном гриме Владимира Высоцкого за кулисами, там чистит обувь, что-то ему говорит: «Владимир Семенович, на сцену». Он говорит: «Иду, иду». И я настолько был потрясен этой работой гримеров. И Сережа настолько... Он очень хороший артист. Он настолько перевоплощается... у него меняется пластика, пристройки, голос, ну, как бы зерно, все меняется. Что я понял: о, тут будет авантюра. В авантюре всегда интересно участвовать, поэтому я согласился. И, надо сказать, я не пожалел, потому что у меня чудесный опыт связан с этой работой. Мне кажется, что там много хороших актерских работ, и моя в том числе. Не буду лукавить, я доволен тем, как все это получилось. Вот. Фильм... Мне трудно сейчас сформулировать в двух словах, о чем он. Но он получился местами довольно пронзительный. А это значит, что до сердца он как-то доходит. И мне кажется, что он о целостности, о непредательстве самого себя. Вот если так попытаться все-таки в двух словах сказать. О том, как не врать себе ни в коем случае. О том, как оставаться собой. Несмотря ни на что, ни на болезни, ни на страсти, ни на пагубные привычки, ни на давление властей, все равно быть собой.
Ну, вот я, когда посмотрел этот фильм, я видел вот на премьере в Михайловском театре, у меня сложилось впечатление, что, ну, во всяком случае, вот одно из посланий этого фильма, что артист, человек вот публичный, выступающий на сцене постоянно, и просто человек, живой человек, вот частное лицо. Вот. На примере Майка, например, я очень часто с этим сталкивался, что зрители, им свойственно соединять эти, в общем-то, две разные ипостаси одного и того же человека. И что вот эта необходимость быть тем, кем хотят тебя видеть, возможно, иногда вот приводит к такому трагическому конфликту.
Мне кажется, что Высоцкий не ощущал такой необходимости. Мне кажется, что он был предельно... Ему не нужен был никакой имидж. Поэтому я этого не заметил. И, честно говоря, будучи артистом сам, артистом концертирующим, и артистом с бэкграундом, и как бы довольно известным, я никогда не ощущаю, что я должен зрителю какого-то Максима Леонидова, которого они ждут. И, честно говоря, мне начхать на это абсолютно. Я буду делать то, что я считаю нужным.
Ну, желаю тебе в этом успехов на этом нелегком пути, конечно. Вот. Но, возвращаясь к песне. После того, как вот вы расстались с друзьями по «Секрету», ну, тем не менее, вы продолжаете же вот выступать вместе, там все, так сказать, как такое. Вот.
Да, через почти 20 лет после расставания мы решили еще немножко вместе поиграть.
Ну, дружба осталась все-таки, да, вот, конечно.
Да, это не дружба, это братство, это совершенно другое. Ну,
да,
братья,
да,
не обязательно, да, друзья.
Это да. То есть, ну, ты продолжаешь писать песни.
Да.
Вот. Скажи, пожалуйста, вот опять такой, я пытаюсь сейчас вот быть таким обыкновенным человеком, тоже не, да, музыкантом, а композитором, там, певцом, угу, а вот просто обыкновенным человеком. Вот зачем? Зачем? Что тебя заставляет писать песни?
Как? Вот ты знаешь, что какое-то приключение. Мне интересно. И не было такого, что я должен написать песню. Я абсолютно вообще никому ничего не должен. И в тот момент, когда оно не пишется, я просто не пишу. И у меня бывают периоды, когда я долго не пишу песни. Ну, например, когда я пишу мюзикл, я песни не пишу, потому что мне мешает одно другому. А что касается песен, то вдруг оно начинает писаться. Нужно вдохновение.
А происходит какое-то вот превращение в вот героя песни?
Да нет, меня трогает эта история, безусловно. Я не могу оставаться равнодушным, но как-то перевоплощение,
да. Остаешься рассказчиком,
да,
все-таки, да? Окей, через несколько минут мы снова поговорим с Максимом Леонидовым.
только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то к поселку вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. С моря веет ночная прохлада, с яблонь цвета влетает густо. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то.
Проверено временем. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Проверено временем.
Итак, с вами Александр Донских и наш гость Максим Леонидов. Максим, скажи, пожалуйста, вот есть среди рокеров, особенно, как бы сказать, часть своей жизни, проведя в этом, так сказать, в этой категории людей, есть такое предубеждение, что вот как бы вот петь чужие какие-то песни, что это как бы это неприлично, даже не солидно. Что настоящий рок-музыкант, он только свои песни поет. Хотя вот западная традиция, мы знаем, что постоянно они собираются делать какие-то трибьюты в честь каких-то исполнителей или композиторов и часто берут как-то кавер-версии. Вот как теперь.
Ну, Элвис Пресли вообще своих песен не пел. Точно да. Так же, как и Клифф Ричард. Да. Вообще вся эта история началась с Битлов. Они начинали, исполняя чужие песни, но в какой-то момент они поняли, что могут писать вдвоем, Леннон и Маккартни. И мало этого, они вообще решили, что, ну, окей, мы будем писать для кого-то, мы не обязательно для Битлз, мы будем писать песни. В результате они написали много песен, которые пели другие артисты, но еще больше в разы и гениальнее они стали писать для себя. И с этого пошла такая как бы традиция, что рок-группа настоящая, настоящие музыканты, настоящие художники пишут песни сами. Хотя существует огромное количество Сьюзи Кватер и прочих, ну, Гарри Глиттеров,
для которых
пишут песни продюсеры. Все. Что касается меня, то поскольку они пишутся песни, ну, что же я буду кому-то заказывать? Я поэтому пишу свои. Другое дело, что я могу спеть и чужую, если она моя. Угу. Потому что очень важно, чтобы песня была вообще твоя, даже если написал кто-то другой. Например, в моем последнем альбоме, вот 2018 года, который называется «Над», 90% стихов не мои. Просто там есть стихи самых разных поэтов, с кем-то я знаком, кого-то уже нет в живых, но все эти стихи мои. Все эти стихи, если человек, который слышал мои песни, услышит этот альбом, ему в голову не придет, что это написал не я. Потому что это найдено так, что это просто вот, ну, это мое. Я бы так и написал. Тогда я могу взять чужое стихотворение, и мне абсолютно оно ляжет, знаете, как вот перчатка вот наденется, и все. И мне тогда все равно, кто его написал. Я, не я. Какая разница?
Ну, как Гребенщиков спел в одной песне. Я беру свое там, где вижу свое.
Да, правильно.
Ну, и хотелось бы несколько слов о вот твоей школе. Школе, которую сейчас ты вот возглавляешь. Значит, называется она точно?
Мастерская Максима Леонидова.
Мастерская Максима Леонидова. Насколько мне известно, здесь и дети, и взрослые занимаются.
Да, большей частью дети, но есть у нас и взрослые студенты. Это некое внешкольное учебное заведение, которое находится в Гранд Каньоне, торговом центре на 3-м этаже. А Гранд Каньон находится по адресу проспект Энгельса, 154. У нас есть сайт. Туда вы можете зайти, мастерская Максима Леонидова. И там есть подробная информация о том, чем мы занимаемся. Родилось это очень любопытно. Я своих детей пытался отдать куда-то, чтобы их научили музыке. И в результате создал сам мастерскую Максима Леонидова, потому что так, как я хочу, их нигде не учили. А здесь, в общем, я сам выбирал педагогов и покупал оборудование. Так что, с одной стороны, это подарок моим и многим еще другим детям. С другой стороны, это некое воплощение. Это, знаете, как мужчина покупает недоигравшиеся в игрушки, покупает модельки автомобилей, там на полке в своем дорогом кабинете, значит, их ставит. Так и я покупаю барабаны, электрогитары, усилители. И с радостью наблюдаю, как дети всем этим пользуются и учатся играть в группе, учатся играть сольно и петь, и актерское мастерство осваивать. И какие-то мюзиклы мы тут ставим. В общем, тут жизнь кипит.
Ну, я очень рад, тем более, что, знаешь, часто бывает такое, ну, я вот помню, что как музыкант какой-то там достигает определенной там степени известности, популярности, ну, вот среди рокеров, например, и вот там Шевчук, там Борис Гребенщиков, что вот там они начинают заниматься какой-то как продюсерской деятельностью, так сказать, вот помогать молодым, да, и в результате я думаю, а где эти молодые, и где эта помощь, и в чем она, собственно, проявляется? У тебя как бы есть и конкретный адрес, вот, и я с большим удовольствием среди твоих сотрудников увидел и своих старых друзей, вот и Александр Лушин, Игорь Чередник, то есть музыканты высокого профессионального уровня. Вот. И, то есть, скажу, практически, даже можно долго говорить там о том, что вот надо делать добро, а достаточно, может быть, сделать какой-нибудь маленький реальный поступок.
Ну, во всяком случае, знаешь, я не зарабатываю на этой мастерской ни копейки, но зато я трудоустроил, как ты уже успел заметить, человек 20 педагогов, и дети тоже занимаются. Не дурака валяют в компьютере, а занимаются музыкой.
И, ну, вероятно, в ближайшем будущем мы увидим какие-то вот спектакли, сделанные в твоей мастерской.
Безусловно, один из них уже прошел. Это вот спектакль «Мама-кот», сделанный силами наших педагогов и студентов, детей в основном. Так что мы его еще будем играть. У нас вообще далеко идущие планы. Так что пожелайте нам удачи.
Ну, я желаю однозначно удачи. Может быть, даже и, так сказать, сгожусь тебе тоже что-то помочь в этом деле. Вот. Ну, и приближаясь к концу нашей передачи, хотелось еще вот вспомнить вот такую традицию. Помнишь, как сказать, ну, опять-таки, так сказать, возвращаясь вот в далекое-далекое это детское время, когда не так много было техники, этих гаджетов всех, и проигрывателей, и прочего-прочего. Собственно, вот практика пения. Практика пения. Ведь, согласись, помимо эстетического, так сказать, удовольствия, которое человек там получает, это же и определенная психологическая такая практика. Как ты полагаешь, вот есть шанс для этой традиции вот, к возвращению, чтобы вот собраться, уединиться и попеть хором?
Ой, мне трудно, честно говоря, представить себе такое сейчас. Мне трудно такое себе представить. Они даже на свидании сидят, каждый в своем телефоне. Они сидят и пишут друг другу смс-сообщения. Сидят, смотрят в экран и хохочут. Это они так общаются. Ага. Поэтому... И я не паникую по этому поводу. Потому что, видимо, есть какой-то верховный замысел. И я в это верю и стараюсь так жить, что все не зря, не напрасно. А у всего есть какая-то цель. Просто потому что иначе жить невозможно. И, наверное... Это входит в какой-то общий план.
Ну, прогресс остановить невозможно, как бы, так сказать, восстание селезских ткачей, опять-таки. Да. Вот. Но так или иначе, все-таки я надеюсь, что мы не превратимся в роботов, в таких, в киборгов. Вот. Да. Максим, огромное тебе спасибо, что ты выбрал время.
Спасибо большое.
Для участия в нашей передаче. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. С вами был Александр Донских.
Проверено временем.